Жена одета в латекс, он лежит связанный, все как полагается.
Зачем?
Чтобы как полковник Захарченко все сложить в квартире.
Да, чужие бабки, да.
Да.
Поэтому гораздо проще тебе отрубить бошку.
Это придумали не мы. Платить взятки.
Хотя бы руку для начала, а потом уже и бошку.
И все, гуляйте дальше, продолжайте, молодцы. Никаких проблем.
Извините, сорвался. И я вас категорически приветствую. Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи еще разок, кто ты.
Меня зовут Алексей Антонов. Я управляющий партнер инвестиционного фонда Algolon Capital и считаюсь экспертом по этим вашим финансовым рынкам.
Неплохо. Про что поговорим?
Будем обсуждать сегодня замечательный телесериал «Миллиарды» называется. Самый финансовый из всех финансовых телесериалов, очень популярный.
Я как тупой не смотрел. Про что? Про финансистов?
Почти. Он про огромную коррупцию, про больших мошенников, про закон.
И неужели
про...
на Западе такие есть?
Про все, что мы любим. Весь сериал состоит из противостояния прокурора Южного округа штата Нью-Йорк и, соответственно, главы инвестиционного фонда. Прокурора зовут Чак Роудс, главу инвестиционного фонда зовут Бобби Аксельрод. Вот так вот он называется. Южный округ штата Нью-Йорк, что это такое? Это куча разных областей, включая самую сладкую Манхэттен, где, собственно, у нас Уолл-стрит, и это самое приятное место для того, чтобы прокурорствовать, потому что там, очевидно, все деньги. Начнем с чего? С кого списаны образы для сериала? То есть, это все придумано не в ровном месте, а все взято немножечко из жизни. Есть такой прокурор, зовут его... Притиндер Сингх Бахара, это индус.
Индус.
Да, он с 2009 по 2017 год был как раз вот этим самым прокурором, очень известный человек, прославился своей нетерпимостью к преступности, и, что интересно, ему запрещен въезд в Российскую Федерацию. Вот сюрприз, потому что он участвовал в списке Магнитского вот в этом деле, и как симметричный ответ, то есть вот такой вот известный человек, с него, значит, слеплен Чак Роудс. А Бобби Аксельрод слеплен с Стива Коэна, очень известного инвестора, который, скажем так, прославился не совсем законными методами ведения торговли. Настолько незаконными, что однажды его оштрафовали на 1.8 миллиардов долларов. То есть, на секундочку, это 133 миллиарда рублей. Сколько же нужно присвоить не очень законным путем, чтобы один только штраф составил вот такую сумму. Помимо штрафа, ему запретили принимать чужие деньги. То есть, у тебя бывает фонд, где есть внешние инвесторы, они тебе денег накидывают, ты с ними работаешь. А есть фонд, который только с твоими деньгами и деньгами там, твоих близких. Называется Family Office. Вот у меня такой, например. А есть такой, который обращен на публику. Вот ему запретили заниматься этой деятельностью. И небольшой штрафчик с него взяли. Но он до сих пор здравствует, прекрасно, так сказать, себя чувствует и ведет торговлю и все остальное. Вот. Сериал начинается с того, что на господина прокурора Чака Роца, извините, мочится его жена. Потом тушит об него окурок.
Этим нам интересные отношения.
Этим, да, нам показывают, что прокурор, он не просто слушатель закона, а многогранная личность, которая еще и дома интересно проводит время. Жена одета в латекс, он лежит связанный, все как полагается. Замечательная сцена, замечательная совершенно. Вот такие у него увлечения.
Заинтересовали зрителя сразу.
Да. Я надеюсь, после нашего видеоролика... Многие люди, которые не интересовались финансами до этого...
как у них там.
Непременно этим сериалом заинтересуются. Чем занимается прокурор? Прокурор занимается разными преступлениями. В основном они не сфокусированы на финансах. То есть, это весь спектр наркотики, организованная преступность. Это прокуратура, как она есть. Поэтому вот занятие именно противостоянием с финансовыми воротилами – это... тот шаг, на который одному из главных героев пришлось пойти вследствие некоторых событий. Для него это нетипично. У них есть, я поясню для наших зрителей, у них есть SEC, Securities and Exchange Commission, это как наш ЦБ. Вот она занимается регулированием инвестиционных фондов, финансовых компаний, выдает им лицензии, накладывает штрафы и в рамках гражданских дел, соответственно, регулирует тех, кто ведет себя плохо. Угу. А если кто-то ведет себя совсем-совсем плохо, тогда уже подключается US Attorney, прокуратура и уже дает реальные срока, если кто-то занимается совсем гадостями. Вот. И сериал начинается с того, что уже после открывающейся сцены, что в офис, соответственно, к Чаку, прокурору, приходит противный Спирос, такая у него фамилия, из вот этого SEC, то есть аналога ЦБ, и рассказывает, что мы тут, мол, обнаружили, что какие-то компании, ну, явно занимаются инсайдерской торговлей, а точнее три. Что за инсайдерская торговля что такая? В Америке, где на финансовых рынках есть все-таки некоторые правила, потому что американский рынок гораздо больше, чем наш, и там, соответственно, больше история, больше объема денег, больше порядку, как ни странно.
Опыт присутствует, да.
И опыт присутствует. Там запрещено торговать непубличной информацией. То есть для многих будет удивительно, но если ты работаешь в компании и знаешь что-то про свою компанию, например, ты работаешь на крупном промышленном предприятии, которое производит металл, и вдруг выяснилось, что у вас открылась новая технология обработки, которая позволит вам перегнать конкурентов, всех там раздраконить на рынке и заработать кучу денег. Акции твоей компании, завода, на котором ты работаешь, они торгуются на бирже. Если ты пошел и воспользовался этой информацией, которая стала тебе по службе известна, и сделал какие-то сделки, то ты нарушил закон. Делать так
все же нормально,
нельзя.
Да.
Казалось бы, все же нормально.
Ты же такой умный, да. Так-так.
Такие законы есть, кстати, и в Российской Федерации, но я ни разу не слышал, чтобы кого-то за них привлекли.
Да, вот. Я помню, когда-то 6 лет в милиции прослужил, в 90-е, я видел одного привлеченного по статье за бандитизм, а так у нас ничего этого нет.
Где же были бандиты?
Да.
Вот, так вот, к американским бандитам возвращаясь, как отслеживается подобное? Ты же не будешь ходить и всех проверять, кто что там наторговал, кто что знал, это невозможно. Есть определенные программные комплексы, которые анализируют, кто как торгует. И если этот программный комплекс, который находится внутри американского тамошнего ЦБ, он обнаружил, что ты как-то слишком странно явно начал зарабатывать деньги там, где никто их не зарабатывает, то есть, например, ты раз за разом угадываешь, какой будет урожай, не обладая там никакой информацией на эту тему и, казалось бы, не имея никаких факторов, возможностей эту информацию получить. Они выявляют, смотрят по определенному паттерну, как там что в таблицах, в циферках, и говорят, ага, вот этот человек, ну, явно играет нечестно, как в картах.
Какой-то гений, да.
Какой-то гений. Соответственно, вот Спирос из их местного ЦБ приходит к Чаку и говорит, вот у нас тут, мол, компании какие-то подозрительные. Да не просто так, а мы поймали большую рыбу. Есть некий Бобби Аксельрод, очень известный делец, к которому ниточки от этих компаний ведут. Далее, соответственно, нас знакомят с этим Бобби Аксельродом. Он брутален, сексуален, поднялся с самых низов, с ирландскими корнями. Открывается все со сцены, где он ест пиццу в своем родном квартале у какого-то местного дедушки, который эту пиццу делал еще в детстве. И вот он ему давал в детстве какие-то куски бесплатно, там, пока он маленький был. А сейчас он пришел и помог ему там разобраться с долгами, вступает с ним в долю, и весь такой вообще молодец. И, в принципе, весь сериал наполнен красивой жизнью Бобби Аксельрода и всех остальных представителей финансовой индустрии.
Подозрительная прям... фамилия у ирландского этого самого.
Далее нам показывают шикарный офис, шикарную жизнь Бобби, то, как у него все здорово происходит. Сотрудников Axe Capital, причем для многих наших соотечественников, которые привыкли к каким-то нормальным размерам зарплат, которых удивляет, например, зарплата Сечина там в 1 000 000 рублей в месяц или в 10 миллионов, думают, вот это Сечин. Для Америки, для инвестиционных фондов это сущие копейки, вот там вот этот вот 1 000 000 рублей в месяц.
Не смешно.
Люди зарабатывают такие деньги, то есть это очень богатые компании, это самые, наверное, богатые компании из всех, и они от открыто, то есть платят, например, $1 миллион 25-летнему разработчику алгоритмов в год.
Вот это да.
Вот, то есть ты просто зарабатываешь как футбольная звезда. Спокойно. И они нанимают самых лучших людей. Есть такая шутка про то, что если взять торговый отдел в каком-нибудь фонде и хорошенько потрясти, они могут запустить ракету в космос, потому что там до 50% людей – это физики, ядерщики, ракетчики, математики. Вот то всех.
Те, кто дружит с математикой, да? Правильно понимаю? Именно это востребовано.
Да, то есть самые умные люди, они сгребают их, они платят им любые деньги. Для чего? Для того, чтобы зарабатывать еще большие деньги.
Надо же, слушай, это же как в известной присказке у них же, когда там говорят, что это не сильно сложно, it is not rocket science,
да.
Что rocket science – это потолок вообще, и вот они все здесь, да.
Это самое сложное. Вот их всех сгребает себе замечательный Бобби Аксельрод, и они там чем-то занимаются. Чем они там занимаются, сейчас мы будем с вами разбираться. Си Спирос и его замечательные Securities and Exchange Commissions выявили связь трех компаний с Аксельродом, причем... По ходу сериала внезапно выясняется, что торговать с левых компаний, зарегистрированных на номиналов, придумали не в России. Оказывается.
Вот ведь.
Оказывается, сюрприз, это придумали не мы. Также не мы придумали платить взятки некоторым образом легализованные в виде штрафов. То есть для меня, когда я смотрел первый раз сериал и вообще вот въезжал в эту тему, мне было очень странно, как так они все время отделываются штрафами. Какой должен быть штраф? Наш штраф – это там 10 мрот, 20 мрот. А там ты типа украл миллиард, заплатил 200 тысяч, там 200 миллионов долларов, то есть там процентов 20. И если государству неинтересно доказывать против тебя чего-то, то ты идешь на сделку и... Это же ты же не убил никого. Да. Подумаешь, деньги украл. Это же всего лишь деньги, никто же не умер. Вот. И гуляй дальше. И так вот это работает в совершенно космических масштабах, и это даже не где-то в кино. Это вот, вот мы еще криптой некоторым образом занимаемся, и, например, видим, что проект, который собрал 4 миллиарда долларов собрал, на секундочку, в основном, наверное, с очень обеспеченных, но не очень умных людей. Там и азиаты, и американцы, и наши соотечественники. Против него SEC возбудил дело, потому что нельзя было деньги с американцев собирать, но я так сильно упрощу. Они заплатили 70 миллионов штрафа по сравнению с 4 миллиардами. Все остальное им оставили, и все, гуляйте дальше, продолжайте, молодцы, никаких проблем.
Это, ты знаешь, мне сразу навевает, я помню. За точность ручаться не берусь, давно было. Это как про кражи в универмагах, что воруют, как правило, условные 8% с оборота. Вот. А если ты наймешь охрану, которая там крепко сядет, поставит оборудование, будет смотреть и прекратит кражи в ноль, то охрана тебе обойдется в 20%. И, соответственно, а в чем смысл? То есть ты 12% просто коту под хвост спускаешь, пусть воруют. По всей видимости, и здесь так же. То есть, там какие-то свои наработки, лучше с тебя штраф содрать, ну, 200 миллионов прибыло, хорошо. А так, действительно, никто же не умер, никого не убили.
Более того, слышали ли вы, что, по-моему, в Сан-Франциско кражи меньше $800 вообще декриминализированы?
Ну, сейчас-то у них там до штуки уже.
Уже может уже до штуки. То есть, ты просто ничего, ну, ничего с ними не можешь сделать.
Это серьезные деньги, между прочим. Для американцев это такое вообще $800 – это серьезнейшие деньги.
Да, особенно для некоторых. Вот, поэтому... Но от некоторых к более некоторым. Бобби Аксельрод – это что-то вроде, и по фильму, и по прообразу, это что-то вроде Пабло Эскобара от финансов. То есть, народный любимец, герой, жертвует туда, жертвует сюда. Из простых людей, со всеми общается. Соответственно, непонятно, как его преследовать. Есть в Америке такой момент, что тебе сложно организовать prosecution против какого-то известного человека, потому что у тебя общественный резонанс, уже вроде ни в чем не виноват, и тебе сложно в итоге привлечь его к ответственности. Так оно и продолжалось, пока Бобби Аксельрод не решил приобрести слишком дорогой дом на берегу реки, где-то в Хэмптоне, по-моему, у них там есть такое богатенькое место. Выставлен он был, $64 миллиона, по-моему, стоит домик прекрасный на берегу океана по фильму. Я и в жизни такие видел на Ютубе, есть каналы с дорогими домами. Я думал, что я все видел, у меня тоже квартирка неплохая, но я открыл эти Ютубы, посмотрел, как американцы строят себе дома. Мама, не горюй, есть на что деньги тратить. Аксельрод пока тихо жульничал, проблем у него особо не было. к нему не было вопросов. Но как только он начал чуть-чуть заявлять о себе, пошли газетные заголовки, и начался у него с прокурором серьезный конфликт. Далее в сериале наступает первый интересный поворот. Выясняется, что жена прокурора, Венди Роудс, работает у Аксельрода штатным психотерапевтом.
Ничего себе. Так.
По фильму она, мол, начала работать еще до того, как он прокурором стал. Возможно ли такое в жизни, честно, не знаю. Предполагаю, что вряд ли. Вряд ли такое возможно.
Да, не поймешь.
Да, но, возможно, какой-то доля правды в этом есть. Потому что, ну вот во что я не поверил, это в то, что они не обсуждают рабочие дела в кровати. Потому что в сериале там несколько раз проскакивают такие моменты, что у нее, мол, одна работа, у него одна работа. И если он преследует, соответственно, ее работодателю, он ей про это не говорит. Что для меня очень странно, если вы муж и жена. Это мало реально. Вот. Венди занимается в фонде этаким психотерапией конкретной организации. То есть, вот у них все ходят на рынок как на войну. На рынок, в смысле, не на центральный, а на финансовый рынок. И им постоянно требуется моральная поддержка. Вот у них настолько человеческие ресурсы, значит, во главе всего, что есть специальный человек, который занимается психотерапией, подбадривает их, в том числе и там, Бобби Аксельрода, и вот у нее такая должность, у нее она и кого-то подкоучит, кто-то там у нее на кушеточку ляжет, в фильме это много раз показывают, как она может красиво подбодрить там кого-то или на что-то очень интересно повлиять, поэтому она такой довольно важный персонаж.
Ну, многим у нас кажется, что все психологи, они все идиоты и абсолютно бесполезны, таких у нас действительно много. Просто потому, что образовавшееся количество вакансий, ну, нет такого количества готовых специалистов, да. А когда есть толковые специалисты, вы не поверите, они действительно помогают, и не просто, это ж, обращаю внимание, люди из Rocket Science – это не самые тупые люди, если они обращаются за помощью к вот этим персонажам, наверное, помогает.
Как вы к психотерапевтам относитесь?
В целом. Смотря к каким. У меня есть знакомые психотерапевты, которые там своими детьми руководить не могут, к таким отрицательно, а есть, которые могут советом помочь. Сам не обращаюсь, но знаю людей, которым это действительно сильно помогает. Да.
Согласен с вами. Далее. Интересно, следующая жена прокурора зарабатывает 8 раз больше него. Что тоже накладывает некий отпечаток на их семейную жизнь, потому что он вроде как прокурор, он вроде как за Соединенные Штаты и свободу до конца, а она работает у жулика, получается.
Неплохо. Слушай, я слышал, что генеральный прокурор Соединенных Штатов зарабатывает, приготовься, $164 000 в год.
Это
я
как-то маловато.
Чуть в соляной столб не превратился. Это вокруг меня мало. Масса народу, которая сильно больше зарабатывает, чем генпрокурор Соединенных Штатов.
Это действительно мало.
Удивительно. Поэтому 8 раз, ну вот.
И вот эта вот нить, скажем так, что ты, работая на государство, ты делаешь какое-то правильное дело, как они считают, а в частном секторе ты зарабатываешь гораздо больше, но выезжаешь за другую сторону, она очень много где проходит, потому что там дальше будут, соответственно, забегая вперед, юрист, который работает тоже в прокуратуре, и его университетский преподаватель, который занимается частной практикой. И доходы их настолько несоразмерны, что вот этот вот транзит, совершенно стандартный для американцев, когда ты где-то на службе, в том же SEC, потом уходишь консультировать частные компании, это вообще стандарт. У нас бы про это говорили, что вот, вот вы мента наняли какого-то, он же дурак, дураком, ничего не понимает, зачем вы это сделали. А на самом деле...
Это не так.
Без таких людей вообще никуда.
Я тебе так скажу, что следователь, ушедший в адвокаты, он гораздо полезнее, чем чемпион юридических олимпиад.
Чем наоборот.
Этот всех знает, понимает, к кому заходить, и всякое чисто человеческое оно перевесит, в общем-то.
Да, потому что он уже за другую сторону повоевал.
Так и эти, наверное, на службе обрастают клиентурой, со всеми познакомился, а когда ушел, связь с конторой не утратил, так я вообще прекрасен.
Да, 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 совершенно верно. Параллельно вот этим всем приключениям прокурора и его не супер богатой жизни нам показывают красивую жизнь Бобби Аксельрода. У него, значит, частный повар. Вот между сценой из вертолета в ресторан и, значит, Астон Мартина в Ламборгини. Вот у него дети сидят, частному повару говорят спасибо. Я недавно для себя выяснил с удивлением, что чтобы частного повара приглашать, надо особым образом построить дом. Нужна вторая кухня, многие не знают, чтобы, соответственно, с тем, кто тебе еду готовит, это к жизни Бобби Аксельрода, так сказать, дополнение, а, чтобы не пересекаться со своим поваром, чтобы тебе человек готовил отдельно в одном месте, у тебя есть кухня, где ты готовишь, у тебя есть кухня, где готовит повар твой. И ты, соответственно, строишь дом, как мне тут московские зажиточные граждане объяснили, где у тебя все вот это вот разделено.
Я тебе открою страшное. Вот в городе Санкт-Петербурге все очень любят называть подъезд парадной. Парадная. Происходит это как ты понимаешь, от парадного подъезда. Что, ну, где экипаж подъезжал, это парадный подъезд, куда подъезжают. Mm-hmm. А кроме него, как ты понимаешь, есть черный ход. Вот через парадный подъезд ходят приличные люди, а через черный ход всякая сволочь, кухарки там, служанки и всякое такое. Ты их видеть не должен. Здесь они ходить не должны, осквернять твой взгляд там туда-сюда. Это же неизбежность при таком подходе. Но при этом я замечу, наверное, то есть при таких деньгах это у человека не какая-то там кухарка, а это высококвалифицированный кадр, который, во-первых, умеет, знает, чем тебя кормить, какая у тебя там диета, чего больше, чего меньше, и при этом, чтобы это было прекрасно приготовлено. Да. Не шаляй-валяй. Такого вообще отделять как-то странно. Или он на кухню-то прибегает, чтобы все его похвалили.
Точнее, он и вообще неприятен, наверное, звезду Мишлена имеет. А про правильную еду – это хорошо. Нужно хорошо питаться. Зачем? Чтобы долго жить и заработать еще больше денег. Да.
Именно и за потратить этим. Их, не утратив здоровье, да.
Да, и вот далее после сцены с поваром, соответственно, следует еще одна замечательная сцена. У них есть в прокуратуре такая библиотека, где они разговаривают с подозреваемыми в совершенных преступлениях и договариваются о всяком. Вполне легально.
Да.
И нам показывают сцену, где Чак Роуз приходит к какому-то очередному жулику, которого за какие-то финансовые махинации собрались на 10 лет закрывать. Он уже сам, ну, на вид ему уже лет 60, вот этому подозреваемому. А прокурор заходит в комнату и с удивлением видит там своего отца. Тоже уважаемого человека, все всех знают. А сразу же начинается, так сказать, небольшой скандальчик, типа... Какого черта ты сюда пришел? Ты за него, что ли, просить пришел? Да никогда такого в жизни. Там вы что, с ума сошли, чтобы я там пошел куда-то на поводу и так далее. Интересный момент тут какой. Не только в России совершенно нормальным является заход через родственников, через друзей, для того, чтобы скостить себе срок. То есть, натурально, люди приходят. Вот он, значит, попросил отца прокурора сходить с ним в прокуратуру, чтобы он поговорил и на сына повлиял. А сын, соответственно, у него же есть вилка, он может человека посадить, может с него взять 20 миллионов долларов в пользу государства. Себе ты как бы в этой библиотеке не можешь взять. Про то, куда можешь взять себе, мы потом поговорим.
Да, да.
А в библиотеке не можешь. Но для государства обычно это очень интересно, потому что сажать в тюрьму кого-то, там и так народу полно, тебе всех кормить надо, деньги платить. Это невыгодно. 20 миллионов долларов и гуляй, Вася, это выгодно. Соответственно, если бы Чак Роудс не был таким принципиальным, ну, тут, на удивление, он принципиальный, соответственно, он бы мог согласиться. В этот раз он отказал, отца наругал, всех прогнал в зашей.
А бывает и такое, наверное.
Бывает и такое, потому что вот такой он человек противоречивый. В конце, ну, да. В конце серии он узнает, что, кстати, что этот господин повесился. Ну, покончил с собой, не захотел сидеть в тюрьме последние годы. Тем самым у него моральный вот такой надрыв, потому что Чак Роудс постоянно...
Да, на самоубийство.
Да, как бы, и вот таких моментов довольно много в сериале, и непонятно, почему он профессию-то такую выбрал, потому что он постоянно терзается, а правильные ли вещи я делаю? Вот вроде бы, ладно, за наркотики, он там у него то наркотики какие-то, то оружие, вот выемку он произведет, это он... Согласен.
Там понятно.
А вот за какие-то там mail fraud, то есть что-то там по почте кто-то кого-то обманывал, человек сел, 4 года не видит детей, и он ходит, вот увидел его в парке потом и ходит, терзается ему. А правильно ли я сделал, что-то пытается за него за мороженое заплатить, тот его потом догоняет, говорит, да ты говно, и двадцатку свою забери, я из-за тебя детей не вижу, вот и все это тут вышел на денек. У нас тоже странно для нашей тюрьмы, вышел на выходные, как это так?
Ну, мы стремимся.
Мы стремимся. Наши, если будут на выходные выходить.
Да нормально. Чего? Это же какая-то, знаешь, у меня когда-то товарищ поехал в Европу, по-моему, в Венгрию, и вернувшись оттуда сообщает, представляешь, там только если дворники с машин снимать, можно нормально жить. Совсем недавно дворники нельзя было оставлять на улице, сейчас там
даже
можно.
Я помню.
Да, никто ж... Я аккумулятор домой уносил из машины все время, чтобы на ней там подростки пьяные не уехали кататься, ну вот, а теперь такого нет, ну в массах-то, ну дворники-то уж всяко не воруют, ну так и там, что.
Ну, даже мне 33, я магнитолу доставал, вот, в Перми родился, да, ты, знаешь, да. Магнитолу оставлять нельзя никогда.
Не провоцируй.
Что да, потому что точно разобьют и заберут, только в путь.
Что сказать, вот наши граждане, вот подобные вещи, вот эти сделки со следствиями и прочее, заплати штраф, наши граждане все поголовно считают это страшно аморальным, что вместо того, чтобы тебя, козла, покарать, с ним, понимаешь, договариваются, денег взяли и отпустили. Где же справедливость? Справедливость в понятии наших граждан – это только массовые расстрелы. Безо всяких. Тут они про свободу кричат, а здесь всех повесить, растерзать, крючьями порвать на куски вместе с семьей желательно, блин.
Да.
Это неправильно.
Это, кстати, некоторым образом говорит о разнице в политическом процессе в наших государствах, потому что в Соединенных Штатах, по крайней мере, до поры до времени, вот эта функция смены элит, я так чуть-чуть в другую сторону, но это про это же, функция смены элит, она была налажена, то есть ты, если где-то прокосячил, ты знаешь, что тебе не настанет конец, тебя сейчас в СИЗО, там на швабру не наденут, потому что ты заплатишь штраф или чего-то, но ты останешься в игре, грубо говоря. Это к чему приводит? К тому, что у тебя воспитываются элиты, они становятся лучше, лучше, лучше. Вот до Трампа в Соединенных Штатах, ну, на мой любительский взгляд, это очень хорошо работало, потому что у тебя одни и те же люди остаются в игре, у тебя больше компетентных руководителей, у тебя больше толковых, значит, владельцев активов, которые уже, у которых уже есть деньги, они уже знают, что с ними делать. У нас и там во всех странах, так сказать, ближнего зарубежья политический процесс так устроен, что вот если ты под уголовное дело какое-то попал, то тебе конец, для тебя это смерть, нет вариантов. И, соответственно, как ты себя ведешь, ты до последнего воюешь за власть. Не дай бог ты проиграешь выборы, ты проиграешь какую-то борьбу с ближайшим конкурентом, ты понимаешь, для тебя это лишение активов, либо смерть, вплоть до угроз членам семьи. И это не так, чтобы очень хорошо. Вот, соответственно, к тому, что вы говорили, так наши граждане воспринимают. Этого расстрелять, я считаю, что это плохо. Если есть возможность договориться, человеку жизнь не заканчивать, он уже как бы думает немножко по-другому на это, и у тебя люди живые остаются.
Ну, раньше, например, тюрем не было, поскольку это крайне убыточно для государства тебя содержать, тебя же кормить, одевать, обувать, охрана, и это дорого, поэтому гораздо проще тебе отрубить бошку, хотя бы руку для начала, а потом уже и бошку. Ну, поздравляем, это давно прошло, и теперь сидят в тюрьмах, ну, не в тюрьмах, в лагерях работают там и прочее, но это тебя лишили свободы, а не жизни. Обратите внимание, какие изменения. Вот до прихода христианства народ регулярно был занят каннибализмом, например, а с христианством как-то перестали жрать друг друга. Наверное, это какие-то серьезные и полезные социальные изменения. И речь тут вовсе не про то, как сейчас вой поднимется, что США – это само совершенство. Нет, не совершенство. При своих, так сказать, плюсах там есть точно такие же свои абсолютно неведомые для нас минусы, что в этом хорошо, а что в этом плохо. Но вот, вот там устроено вот так. И полезно знать о том, как устроено на самом деле, а не из идиотских рассказов Михаила Задорнова, блин. Извините, сорвался.
Потихонечку нам показывают, так сказать, завесу тайны успеха коммерции Бобби Акселерода, то есть за счет чего это все происходит. Отдельные инициативные сотрудники проникают на предприятия, дают взятки, воруют информацию и получают те сведения, которых нет.
То есть он их внедряет туда.
Да, да.
Молодец.
Для нас...
Оперативная работа – это основа, блин.
Про это целая куча тут. Причем для наших соотечественников это не очень понятно, потому что у нас, ну, публичных компаний, которых можно на московской бирже купить, их там 200 штук. 200-250, смотря как считать. В Соединенных Штатах их 4300. То есть у тебя очень много самого разного бизнеса, который вот, то есть практически огромный кусок экономики принадлежит людям, разным людям, состоятельным, не очень состоятельным. До 40% американцев владеют какими-то акциями, это очень много. Это оказывает влияние на политическую повестку очень много на что, потому что, например, если ты сейчас руководишь там ФРС, если ты в администрации Байдена, и тебе надо сейчас принимать решение, что делать там с ключевой ставкой, у тебя инфляция, ты всегда держишь в уме, если сейчас у тебя акции упадут, это будет большая политическая проблема. У нас, если рынки обвалятся, что скажет население? Да и нехай эти богатеи, так им и надо, дураки. Так и надо, да. Дураки дали кому-то денег, сейчас все потеряли и по делам. В Америке, строго наоборот, это очень важный социальный момент, многие этого не понимают. Вот владеть акциями, у тебя Coca-Cola, у тебя General Motors, там Tesla, удобрения, медикаменты, бог знает что, все этим занимаются, все в курсе, у всех есть любимые акции, есть куча историй. То есть у нас там одна ситуация была в 60-х, в Америке другая ситуация. Мы там свои истории вынесли, они вынесли истории, что какому-то, например, отдельному городку в свое время там завод Coca-Cola взамен на что-то дал каких-то своих акций. И там все долларовые миллионеры выросли. Кто не продал их за 10 лет, обеспечены на всю жизнь. И у них полно историй, это как бы как культурный код прошито. Поэтому... вот это, вот эти все моменты и события, что хитрый фонд Бобби Аксельрода посылает людей, их не надо далеко отправлять, публичные компании у них везде. Угу. И поэтому за этим следят, и поэтому у тебя очень много мест, где можно немножечко жульничать.
Это как этот, я не знаю, это художественный фильм «Казино» с Де Ниро и Шерон Стоун смотрел, вот персонаж Розенталь. Не помню, как он там, Розенблюм, он, который внимательно собирая информацию про студенческие команды, кто вчера бухал, у кого была травма, вот, что в жизни произошло, и, исходя из этого, ну, предположение хотя бы, что вот эти выступят лучше, чем вот эти, потому что нападающий у этих вчера бухал там туда-сюда, честно ли это или нечестно, я не знаю, по-моему, опять-таки, это основа того, как надо подобными вещами заниматься.
Ну, в данном случае...
Аксельрод.
В данном случае это честно, и вы совершенно правы, потому что если мы играем условно в подкидывание монетки, и когда у нас становится шанс 52% на 48%, это полностью меняет всю игру. Потому что чем больше мы подкидываем, тем больше ожидания выигрыша, соответственно, вот эти 2% тебе не надо знать точно, тебе надо просто знать чуть лучше, чем следующий. Ну, то есть, тебе не надо убежать от медведя, тебе надо убежать от того, кто медленнее...
товарищи.
Да, того, кто медленнее бегает. Вот. Все это понимают в прокуратуре, то есть, в сериале нет такого, что все ходят, вертят головой, и никто не знает, кто на чем зарабатывает деньги. Это мне понравилось, что все понимают, как кто на чем зарабатывает, и показана более-менее реальная работа этого аппарата. У них есть ограниченные ресурсы, у них есть разные дела, они думают, каких жуликов преследовать, насколько у них успешно это получится, как это повлияет в судах.
Ну, то есть, следует понимать, что вот эти внедренные люди, которые сообщают ему информацию, это то, что ты сказал вначале, деяния незаконные, да, и наказуемые. Да.
Да, совершенно верно. Так делать нельзя. Нельзя торговать непубличную информацию. Все это понимают. Все понимают, что Бобби Аксельрод – это величина. Сражаться с ним не хочется. У Чака Ротса, как у хорошего боксера, в судах 81 победа и 0 поражений. Он себе размывать статистику не хочет. Он метит в кресло губернатора. Есть там какой-то политический момент. И что мне понравилось, поначалу действительно он как-то пытается... конфликт не лезть. Ну, в конце концов, плохо, когда в фильме идиотский конфликт на ровном месте, и ты не понимаешь, почему. Вот тут такого нет. Он понимает, у меня там жена работает, да, он жулик, да, у меня значок на лацкане Соединенных Штатов всегда и так далее, но поначалу он пытается конфликт не развивать. Он там отправляет ему месседжи какие-то через людей, типа, зачем?
Приди в себя, да.
Да, зачем тебе этот дом, не надо светиться, люди не любят, вот ты благотворительность тратишь деньги, молодец, вот... продолжай в том же духе. Не надо дразнить злую собаку, непривязанную. Вот. И так далее. Как он это делает? Он отправляет вот этого своего... У Чака Ротса есть подручный, у него там аппарат вот этот прокуратуры большой. Он отправляет Брайана, Брайан зовут молодой человек, чтобы он пришел к своему преподавателю, который юрист Чака Ротса. Ну, все всех знают, на самом деле, в хороших учебных заведениях, в хорошем городе, все всех знают. Он приходит к этому получается, защитник у Чака Ротса, юридическое сопровождение у него, там тоже целый штат юристов, и тот ему сходу заявляет, а не свалишь ли ты уже со своей прокуратуры? Мол, ты сейчас, если придешь к нам, в частный сектор он имеет в виду, на сторону защиты, у тебя зарплата легко начнется с 1.4 миллионов долларов.
Неплохо.
А если еще пару хороших обвинительных заключений сперва сделаешь, 1.7. Тот чешет репу, причем это не привлечение, это примерно... $1000 в час. То есть, вот столько заряжает юрист. И это на самом деле так, потому что нам надо было там однажды компанию где-то регистрировать, и мы пару раз платили по $400 в час. А это довольно больно, потому что часы эти не так, что как с проституткой, извините, ты говоришь, мне на 2 часа. А там так, что ты решаешь какой-то вопрос, тебе этот вопрос решают, а потом говорят, ну, мы потратили 20 часов. Ты можешь с ними что-то ругаться, не ругаться, там, но
будешь
обычно...
платить.
Да. Будешь платить.
Дядя Джун из сериала «Сопрано», он как раз своему адвокату Мелуину по $400 за час платит.
Вот. А, соответственно, в финансовом секторе, где денег больше априори и больше размах всего этого дела, потому что, ну, понятно, по понятным причинам, там цены еще больше. Преподаватель-наставник Брайана, он отказывается. Ну, как отказывается? Он, как и хороший адвокат, говорит, да мы не при делах. Что ты тут такое рассказываешь? Захотим дом, купим дом, и вообще хватит заниматься ерундой. Мы, мол, молодцы, а вы там сидите, штаны просиживаете на другой стороне. Так они и расходятся. И в следующем эпизоде, о чем вы говорили, нас знакомят с неким Холлом. Мистер Холл, который не то специалист по безопасности в фонде, не то бывший сотрудник спецслужб, не то какой-то решало, то есть вот человек, который в фонде выделен прямо для того, чтобы заниматься противоправной деятельностью. Угу. Я думаю, что это тоже не настолько сказка, как это выглядит, потому что параллельно работе фонда тебе надо решать кучу задач. У тебя целая куча агентуры, которая тебе информацию сливает. Тебе надо защищать каналы связи с ней. Тебе надо правильно с ней общаться. Тебе надо знать, что с той стороны. Открыли дело, не открыли дело. На каком этапе следствия, кто с кем сотрудничает, и вот это вот все. Есть специальный человек, который этим занимается, соответственно, подчиняется напрямую Бобби Аксельроду, и это интересный, харизматичный мужчина Холл.
Ну, скорее всего, откуда-нибудь ФБР, ЦРУ тоже.
Да,
тоже все на пенсию ушли и занялся делом наконец-то.
Да, они с ним встречаются в каких-то подвалах, и тот ему объясняет, ну, тот его вроде как оберегает.
Угу.
Потому что, по словам Бобби, они вспоминают какой-то свой разговор из Рейкьявика, и сказал Бобби, я боюсь в своей жизни только одного – людей в ветровках. Имеется в виду ветровочки ФБР.
Да, да.
Вот эти вот. Соответственно, вся их работа направлена на то, чтобы с этими людьми не сталкиваться, при этом зарабатывая неплохие деньги. И вот в... Основной конфликт внутри Бобби Аксельрода в первой серии в том, что он пытается разорваться между тем, чтобы не быть дебилом и вести себя аккуратно, и между тем, что он такой крутой, у него столько денег, что ему некого бояться. Так называемый «fuck you money». Зачем тебе «fuck you money», если ты никому не можешь «fuck you» сказать?
Как говорил товарищ Сталин, головокружение от успехов, блин. Нельзя высовываться.
Так-так. А, вот, соответственно...
Обрати внимание, что это если есть... такой термин даже, и все понимают, что это обозначает, то, наверное, кто-то этим прекрасно пользуется, как Rockstar Parking, когда я машину поперек стоянки бросил и ушел. Тоже понятно, кто-то же так поступает, ну так и это.
Да, значит, это неспроста. Вот. Есть, соответственно, у него такой человек, соответственно, у него есть и задачи с этим связанные, которые постоянно решаются. Взаимодействие с криминалом, спецслужбами и все остальное на самом-самом высоком уровне. В сериале про это целая масса замечательных эпизодов. А далее у нас идет сцена, по-моему, где-то в ресторане они общаются. Там есть еще один интересный термин, который для большинства наших зрителей надо будет объяснить. Есть такая штука, называется инвесторский активизм. Еще один способ заработать для Бобби Аксельрода. Что это такое? Это когда ты покупаешь долю в компании публичной, акции, которые торгуются на бирже.
Угу.
Покупаешь тут, покупаешь там, а потом начинаешь пользоваться своими правами как миноритарий. Начинаешь говорить, вот слушайте, давайте мне вот такую отчетность, а вот тут вы что-то плохо делаете, а вот тут вы что-то делаете не так. И начинаешь активно влиять на жизнь компании, вместо того, чтобы просто сидеть и ждать, пока тебе деньги выплатят там или дивиденды какие-то. ты начинаешь вести агрессивные действия против бизнеса.
Как вредитель, да? Такой и, специфический.
Да, как бы и да, и нет. То есть он.
Вроде у тебя душа болит.
Да, оно, это как бы это однозначно агрессивные действия в сторону менеджмента и в сторону бизнеса, но они не лишены справедливости, потому что это вечные противостояния. У тебя есть менеджмент, у тебя есть владельцы. Менеджмент хочет, чтобы у него все было хорошо, и ему за это ничего не было. Владельцы хотят прибыли, нормально управляемого бизнеса и так далее. Они хотят, чтобы менеджмент хорошо работал и получал бонусы только за дело. Это вечное корпоративное американское противостояние. У нас пока до этого не дошло в нашей стране, потому что у нас, как правило, структуры владения не отделены от структур управления совершенно. То есть ты не можешь пойти там в бизнес какой-то инвестировать или что-то, не переживая, что тебя не кинут с твоими деньгами. И, соответственно, также ты не можешь привлечь нормальные инвестиции, оставив за собой контроль. Потому что люди, которые тебе дают денег, они хотят, чтобы ты их не украл, все остальное. И там, пока наша экономика не эволюционирует определенным образом, именно вот в плане бизнеса, вряд ли это поменяется. В Америке все капитализм подольше, постарее, поэтому там это нормально, когда у тебя есть какой-то маленький пакет, и ты можешь через него что-то делать. То есть, это популярная история. Как она может выглядеть? Например, какой-нибудь известный инвестор-активист, есть такой Карл Айкон, и есть, по-моему, Target, сеть супермаркетов. Вот они заходят в качестве миноритариев там, с разных сторон, покупают эти акции, потом начинают давить на менеджмент, чтобы, вот пример из реальной жизни, продать все непрофильные активы. Вот у них есть магазины, они говорят, зачем вам собственность под магазинами, давайте мы ее продадим, вы будете ее арендовать, и будете заниматься тем, чем вы будете, ну, чем вам и надо заниматься, там, продажами вот всякого всего. И таким образом они выправляют баланс, вот освободившиеся деньги, они на них выкупают акции с рынка, акции идут наверх, и ты, соответственно, в прибыли, как человек, который вот в эту тему залез.
Параллельная вселенная, Алексей, вообще, да.
Это вот что-то, да. Вот этим же занят Бобби Акселерод, то есть он влезает в компании и начинает по-всякому там дергать за ниточки. Вот этот директор плохой, вот мы этим и занимались, этим мы заниматься не будем, а вот если вы, по-моему, не хотите, я вот туда буду звонить, и вот так далее. И продавливает постепенно свои коммерческие интересы, чтобы у него стоимость актива, ну, росла либо падала, смотря какую позицию он занял.
Все чуждое насквозь. Тут немедленно вспоминается гражданин Задорнов с криками: «Ну, тупые, да, кто тут тупой?» Хотелось бы узнать.
Да, я считаю, что это довольно неплохо, как у них все устроено, потому что у нас, я в некоторых крупных компаниях так сложилось, что имею маленькую-маленькую дольку. И это совершенно отвратительный опыт, потому что директор условного завода может себе выписать премию по 10 миллионов рублей в месяц, не моргнув глазом.
Воздействовать на это нельзя.
Да, а я как акционер не получаю ничего, потому что он не выводит прибыль из компании, дивидендов я не вижу, сделать я с этим ничего не могу, несмотря на то, что законодательство, казалось бы, где-то на моей стороне, но это настолько сложный вопрос, что следующий, так скажем, вот люди спрашивают, когда же мы заживем в прекрасной России будущего?
Да, вот-вот, блин, на днях, а может быть, даже раньше.
Но совершенно не понимают, куда копать. Вот, например, вот в эту сторону. Если бы у нас миноритарии имели больше прав, у нас было бы интереснее владеть бизнесами, у бизнесов было бы больше денег, люди бы вместо того, чтобы под подушкой держать кэш, как многие наши знакомые, они бы куда-то его вкладывали, это бы имело смысл, было бы больше денег, бизнесы бы работали лучше, и вот это вот реальное улучшение, не выдуманные там права и свободы человека, а есть конкретные вещи, что в свое время, когда у нас заставили крупные там городообразующие предприятия и компании нормально отчитываться перед налоговой и платить налоги, потому что они реально платят налоги, и настроили всю эту систему сдержек и противовесов, что все хотят друг друга посадить, и крупные предприятия вынуждены платить налоги. У нас появились компании для инвестиций. Выяснилось, что у нас Сбербанк зарабатывает деньги, Газпромнефть зарабатывает деньги, что я могу пойти, купить и получить свои там 10% дивидендов. А это очень много, 10% в год. Это прекрасная сумма. Вот это же мы смогли как-то наладить и вывести хотя бы какой-то белый пул компаний. Соответственно, дальше надо браться за остальные компании. Чуть, по чуть, по чуть. Может, что-то и будет. Так вот, к сериалу в конце первой серии, значит, Бобби Аксельрод видит своего пса, которого недавно свозили на кастрацию, как он грустно лежит вот с этой вот штукой, как собак бывает, чтобы они не кусались, а проецирует это на себя, что неужели я такой же пес, который
лишили
красивый, яйца, да, да, я не могу, и покупает дом, соответственно. Вот на этом кончается первая серия, все узнают, что Бобби Аксельрод, значит, бросил вызов местной прокуратуре и всем Соединенным Штатам. А как Чак Роудс подчеркивает, когда ты имеешь дело со мной, это не дело против города или штата, ты воюешь против United States, United States versus. Тем самым он как бы показывает свою серьезность. На этом заканчивается первая серия.
То есть вместо того, чтобы так называемый low profile, не высовывайся, зачем?
Вместо того, чтобы как полковник Захарченко все сложить в квартире.
Да, чужие бабки, да.
Да. Он чужие бабки качественно присвоил, пристроил на берег океана.
На этом завершается первый эпизод, да?
Да, на этом первый эпизод завершается. Ураган событий, так сказать. Пули свистят, финансовые пули свистят, миллиарды туда-сюда ходят. Сериал «Миллиарды».
Billions. Что по-русски значит «биллионы». Как это у наших бывает познавательно, Алексей. Давай еще. Спасибо. Спасибо. На сегодня все.